Уважаемые наши слушатели, дорогие братья и сестры, наш эфир продолжается. Это «Беседы о вечном», и сегодня в нашей студии гость из Москвы, протоиерей Андрей Ткачев. Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте, ведущая, и здравствуйте, радиослушатели.
Мне, конечно же, хотелось бы вас спросить о том первом, может быть, впечатлении от Екатеринбурга.
Поскольку я здесь совсем недолго пробыл и совсем недолго пробуду, то я многого не скажу, но скажу честно. А много ли нужно, скажем, выпить море ведь невозможно, но искупаться в нем можно, можно. Впечатление, какие у нас впечатления о море, например, да, у каждого из нас. Ну, был на море человек, неважно, там, на черном, красном, белом. Если купался, то, ну, вот покупался, ты же море с собой в кармане не унес, но ты почувствовал его, ты его не выпить, не переплыть не можешь. В каком-то смысле любой город такой, поэтому я смело вам скажу о своих впечатлениях. Хорошо летелось, во-первых, слава богу, пусть всем хорошо летит. Кто-то сейчас летит же, что же, как мухи летают, тут эти самолетики по небу. Дай бог, чтобы все взлетали и приземлялись благополучно, дай бог. Вот, хорошо летелось, хорошо приземлилось, хорошо ночевалось в келье монастыря. Недолго спал, но спал хорошо, вот, и хорошо по городу проехался я на телестудию.
На телеканал «Союз».
На телеканал «Союз», да.
Уже как-то там так
побывали. Да-да-да, я только сейчас оттуда, да, то есть, ну, как-то мне хорошо дышится в вашем городе, я чувствую, я его, конечно, не пойму за день, я буквально завтра ночью буду улетать, я не пойму его за день, конечно, и за год не пойму, но мне кажется, что это очень глубокий город. Мне кажется, то есть я по моим условиям. Есть места, которые отторгают тебя сразу, есть места, которые тебя обволакивают сразу. Что-то такое, не скажу, чтобы меня обволок уже Екатеринбург, но он меня хорошо встретил, мне понравилось. То есть мне нравится, вообще мне нравится. Кроме того, вообще мне хочется подышать воздухом разных городов и сел, потому что я очень долго жил на Украине, всю жизнь считался русским, кем я являюсь. Мне хочется как бы насмотреться на Россию, насмотреться на нее. Знаете.
То есть получается, что вы очень долго жили на Украине,
ну, да.
Или в Украине сейчас так можно сказать, да?
И некоторые ерничали, что в Украине.
Да. Да, но мы все равно так привыкли говорить.
Да, правильно, так и у Шевченко так написано.
Это нормально, да. Это как-то вот, ну, просто по-русски, я бы так сказала.
Совершенно верно, да.
Вот, и совсем недавно, как вы упомянули, вы как бы перелетели через Уральский хребет.
Не так давно я впервые в своей жизни перелетел через Уральский хребет, совершенно верно. То есть, вот так получилось, что через океан я уже летал, допустим, через Атлантический, а через Уральский хребет не летал. И это неправильно, это нехорошо. Вообще нехорошо, что, например, человек там... В Тибете был, на Мальдивах был, а в Оптиной не был. Там, или, скажем, там, не знаю, в Финляндию летал Дед Мороза там поглядеть с детишками, а в Саров не летал. Там, и плохо, что человек не чувствует огромности и страны, которая ему вверена. То есть, как бы, ну, страна же вверяется жителям ее. И нам вверена очень большая страна. И независимо от того, где ты живешь, ты, в общем-то, в какой-то степени, пусть это пафосно звучит, несешь некую ответственность вообще за всю страну, в которой ты живешь. Ее прошлое – это твое прошлое, ее сегодняшняя жизнь – это твоя зона ответственности, ее будущее зависит от твоего сегодняшнего поведения. Ну и для того, чтобы таким образом подумать о своей стране, необходимо ее обойти, облететь, посмотреть на нее, наговориться, наслушаться разных диалектов одного и того же языка. Узнать малую историю разных регионов, не только большую историю, да, но и малую историю, такое-то краеведение такое, малую родину, у каждого из нас есть малая родина своя. Вот, так что мне всего этого очень не хватало. Я и на Украину, я, ну, сказать, что ты знаешь ее, это будет гордо и, опять-таки, неуместно, пафосно, но почти все города я посещал в разные времена, на разные сроки.
Батюшка, вы родились на Украине?
Я родился, да, на вот этой самой Украине, да.
То есть, вообще, фактически,
да, да, родился во Львове, да, я родился во Львове, в столице Западной Украины, той самой Западной Украины, которая генерирует, ну, мы не будем об Украине специально говорить, но это надо, чтобы вы понимали, это что такое Львов, в котором я родился, это город, похожий на несколько кварталов Парижа и несколько кварталов Вены, разбавленные там, скажем, несколькими кварталами чего-то еще. Это исторический Львов. Ну, а все остальное новостройки, они везде новостройки. Вот, но исторический Львов это австрийско-польский город. Он не украинский. Вот, поэтому он такой, тяни толкай немножко. Ну, это язык там такой, там не украинский язык, там специфический язык. Там я родился, я его любил, до некоторой степени люблю его и сейчас. Знал его неплохо, кстати говоря, то есть так, с точки зрения знания малой родины меня интересовала история этого города и все, что с ним связано. Там я родился, оттуда я уехал в Киев, в Киеве прожил 10 лет, и потом меня уехали из Киева, я уехал из Киева, но не уехал бы, если бы неизвестные события. На этом, собственно, мы и закончим разговор про Украину.
Хорошо.
Будем говорить про Россию, потому Хорошо. Что интереснее.
Ну вот тогда, вот мне было бы, знаете, что интересно? Интересно то, что вот 2015 год, я думаю, что вы прекрасно об этом знаете, в России назван годом литературы.
Да? Ну, по этому поводу я сюда и приехал, на самом
деле. И это очень интересно. И вот в данный момент вот у меня как у ведущей есть такой цикл бесед, который называется «Книги, которые оставляют след». Но поскольку вы сами пишете, то есть вас можно назвать таким православным писателем, да, вот что вы думаете о своих книгах? Как вы их воспринимаете?
Ну, какой-то комплекс нескольких чувств, из которых можно, какой-то коктейль такой, из которого можно выделить ингредиенты. Ну, страх, конечно, недоверие. То есть есть такое, неужели это моя книга? Ну, как-то так. Радость от попадания, потому что когда попадаешь, то радостно. Потом у меня есть такая, она, наверное, не у многих есть, но я не знаю, мне еще никто об этом не говорил, но у меня бывают такие склероз на собственные тексты. То есть бывало такое, когда-то, когда я еще не умел печатать на машинке в Киеве, у меня была такая боевая подруга такая, моя однофамилица, которая набирала тексты, которые я просто ходил, как ворон по комнате из угла в угол. Она набирала на машинке, дикты записывала, Маша. Такая как. И иногда я посреди вороха бумаг там на столе в редакции брал какой-то кусок бумаги, на котором что-то написано. Я читал и говорил, допустим, так, хорошо сказано, кто это написал? Я так это ваш текст. Ну, как бы, так, ну, если это было... Когда... Вот такая, если шизофрения такая случается, она не на... если это не наигрыш, это если это все искренно, ну, тогда радуешь, думаешь, знаете, как это, ай да Пушкин, ай да сукин сын. Помните такое?
Ну, там, конечно.
Такое, ну, что говорит, ну, вот ничего себе, жив курилка. Вот как-то так, ну, то есть страх, недоверие.
Почему страх?
Страх, ну, понимаете, ложечки найдутся, осадок останется. Мало ли что там написал. Откуда ты знаешь, что написал по-настоящему? Ты же не знаешь,
как
что написал.
Как наше слово отзовется.
Ну да. Это очень такая вещь серьезная. И я другим об этом всегда говорю, а сам-то себе меньше говоришь, чем другим. То есть попробуй себя самого убедить. Легче другого убедить, чем себя самого. С другими драться легко, с собой бороться тяжело. Вот поэтому, конечно, есть некий страх. Вот Гоголь-то чего сжигал-то свои мертвые души, второй том? Ведь Чичиков, Собакевич и прочие персонажи, они ведь живут совершенно своей жизнью. Однажды пущенные в мир, они начинают жить своей собственной жизнью, они тебя уже не слушаются. Ты бы хотел их загнать обратно под корку, как бы так захлопнуть корешок. Ничего подобного. Они выпущены тобою, начинают клонироваться, как-то там, как-то делением размножаться, значит, распространяться по сознаниям читающих людей, и ты уже ничего с этим не сделаешь. Как-то Гоголь что-то вот этого испугался. Он понял, что они живут, без него живут. С одним режиссером хорошим в Киеве, я, можно сказать, что мы дружили, из театра русской драмы и сатиры, драмы и комедии. Мы беседовали, на камеру беседовали, не, на магнитофон беседовали, так делали статью о взаимоотношении церкви и театра. Ну и там было такое сказано о том, что вот, например, проверяют человека на каких-то специальных детекторах, на которых проверяют степень реакции человека на вот, степень памяти сердца на те или иные события жизни, допустим, да? Вот разлука, вот, реагирует сердце, если у человека была разлука, да? То есть сначала биографию можно изучить, там, что у человека было в жизни, там, переезд, разлука, любовь, рождение детей, там, допустим, там, смерть друга, увольнение с работы, там, что-то еще, война, болезнь, операция. Вот говоришь, например, человеку, там, допустим, операцию, вот сердце начинает чаще биться, да, допустим, у него была операция, или его ждет операция, это для него непростое слово. Вот говоришь ему, Д'Артаньян, тоже бьется сердце, тоже учащенно, то есть, если он знает.
Всегда по-разному.
Да, нет, я имею в виду, что Д'Артаньян так же реален, как операция. Понимаете, это вымышленные персонажи, которым дана литературная жизнь, они так же реальны, как, например, увольнение с работы или будущая операция. То есть то, что вас реально мучит, что может вас реально мучить? Вы, например, можете сломать ноготь, например. Даже, ну да, или там что-то, или вы поссоритесь с любимым человеком, или вас сильно оскорбят, или обидят ваши дети, там, ваши ожидания, растопчут ваши лучшие ожидания. И у вас будет реально болеть сердце, как бы, значит. Так вот, реальная боль сердца в человеке происходит также от знакомства с виртуальными персонажами, которых вроде бы нет. А на самом деле они есть. То есть Д'Артаньян также реально влияет на современную жизнь, как, например, мистер Обама, например, там, или губернатор какой-нибудь области. Хотя эти из плоти и крови, а этот полностью из воображения господина Дюма. И Чичиковы, и Д'Артаньяны, и мистер Пиквик, допустим, там, и Родион Раскольников, эти люди реально существуют. То есть однажды пущенные в мир, они живут. Они, может быть, каким-то образом будут на суде стоять, но не в том смысле, что Бог будет с них что-то спрашивать, а писатель будет отвечать за того, кого он в мир пустил. То есть это Буратино, который убежал. То есть папа Карло ведь не думал, что он вырежет живую куклу.
Мысли.
Папа Карло думал, что он просто вырежет что-то, как бы, значит, чтобы у него ребенок, детей у него не было. Это аналог, так сказать, какого-то мальчика с пальчика или какого-то колобка. То есть это оживание неживого. Это есть, видите, и у итальянцев, и у Льва Алексея Толстого, и в русских сказках. Вот нет детей у бабки с дедом, они поскребли по сусекам, значит, слепили колобок, допустим, да? Он взял и убежал, ожил и убежал. Вот. Точно так же получилось и с Буратино, как бы его вырезали, чтобы он заменил живого ребенка, он взял, ожил и убежал. И начал жить жизнью блудного сына, то есть скитаться, страдать, потом вернулся. Вот так происходит со всеми персонажами. Ну, одно, и так происходит и с проповедями, и так далее. Вы ведь смотрите, ведь все катастрофы 20-го, например, века, да, самый катастрофический век, это 19-й и 20-й.
Из всех веков.
Это век, это не потому, что там было войн больше, там, допустим, что больше трагедия, когда убили, например, 100 человек или 125 человек. Да нельзя, и то трагедия. Но, так скажут, ну вот убивал там Сардонапал, например, там миллионами людей, там, или Тимур, там, Тамерлан, тоже там горы складывал из черепов. То есть, может быть, он такой же страшный, как Гитлер, да, наверное, но 19 и 20 век они впервые занялись расчеловечиванием человека. То есть они расчеловечили человека. Они назвали его скотиной, жабой, животным. Они содрали с него кожу, чтобы сделать абажур. И они сказали, что нет души. Души у тебя нет, мил человек. Тебя в вечности ничего не ждет. Небо для тебя свинцовое, земля тебе пухом, а кожу твою на абажур. Это впервые, это Сардонапал так не делал. И Тимур Тамерлан тоже верил в бессмертность души и вечность. Он врагов уничтожал, но он прекрасно понимал те вещи, которые уже не понимали люди 19-20 века. Плюс убийство людей было поставлено на конвейер. То есть было убийство людей конвейерным способом. То есть это самые страшные столетия, и 21 век тоже страшный. Здесь мягкие войны как бы меняют нутро человека. То есть идет мягкая война для превращения человека в скотину, настоящую скотину, то есть скотина с демоническими вторичными признаками. Демоническая психология в сердце скота. Вот что такое человек 21 века по замыслу архитектора 21 века. То есть, а церковь сопротивляется этому, и вот, собственно, здесь проходит линия борьбы. Церковь хочет, чтобы человек остался человеком и стал ангелом, обожился и окрылился. А те, которые думают иначе, хотят, чтобы человек был скотиной, одновременно демоном. Вот здесь идет война. Так вот, вот началось это все в 19-20 веке, даже в 18-м, но на это уже, так сказать, можно поглубже залезть. Так вот, все кошмары начались с теорий. То есть родители всех концлагерей, газовых печей, это тихие теоретики, которые муху не обидят. Сначала был тихий теоретик, какой-то очкарик с высоким лбом, как у Сократа, который сидел там, что-то писал в своих кабинетах, который очень любил там, значит, там маленьких детей, например, домашних собак, который там кушал только овсяную кашку и по 8 часов не выходил из кабинета, обложенный книгами. Потом это существо, которое кажется всем очень хорошим, писало какую-то книжечку, например, на тему существования высшей расы, например, там, и низших рас. Эта книжечка благополучно ложилась на полку библиотеки до тех пор, пока какое-то другое существо эту книжку не превращало в рабочую теорию, не усваивало ее всем сердцем и не превращало ее в политический инструмент конкретных действий. То есть, но для того, чтобы Гитлеру, например, осатанеть и придумать свою вот эту вот какую-то такую практическую теорию, Mein Kampf, для этого сначала какой-то очкарик какой-нибудь писал в 18 веке какую-то духовную мерзость о том, что есть Untermensch, значит, такое есть, а Übermensch, значит, что есть сверхчеловек, дочеловек, недочеловек. И если бы он этой гадости не написал, не было бы ни газовых печей, ни Холокоста, ни Хатыни, ни Треблинки.
Но мы-то понимаем, что так дьявол действует.
Ну, мы-то понимаем.
Да, вот в основном-то люди, наверное, по-другому как-то воспринимают.
Да люди понимают все, просто их надо... Человек – это обучаемое существо, его с ним надо вот... вот если нас сейчас слушают люди, да, и если они в ответ на наши слова там кивают головами или там думают, ух ты, ничего себе, точно так и есть, а я не знал. Или почему не знал? Я просто об этом не думал.
Да,
я никогда об этом не думал. Вот. То есть, что такое понимание? Когда ты слышишь из чьих-то уст какую-то серьезную фразу, и она тебе затрагивает сердце, и ты сочувствуешь ей, это значит, что ты и сам мог бы понять это. Просто ты не понимал, не думал в эту сторону. А теперь тебе сказали, и твое сердце отозвалось пониманием на чужую фразу. Вот, собственно, и нужно, собственно, общаться на серьезные темы. То есть спасение утопающих, дело рук самих утопающих, и чтобы не утонуть, необходимо общаться на серьезные темы. Нам очень мало, у нас есть дефицит общения на серьезные темы. Мы балаболим, балагурим, обсуждаем, осуждаем, что-то там жалуемся, квохчем, ропщем, бухтим, кричим, пищим, смеемся. Ну, в общем, делаем что угодно, кроме того, чтобы мы серьезно говорили на серьезные темы. Это есть громаднейший дефицит серьезного общения.
Уважаемые слушатели, сегодня гостем нашей студии стал протоиерей Андрей Ткачев, город Москва. Батюшка, вот как вы думаете, вот как можно сегодняшней нашей современной российской молодежи помочь в этом отношении?
Помочь молодежи можно, если понять вообще, где, что, в чем, собственно, ей помочь-то. Да, она неплохая, она не хуже, она не хуже там чего-то там. Вот, то есть не нужно думать, во-первых, о том, что она какая-то ужасная. Это молодежь, она нормальная, я думаю, молодежь. Как его? Ну, любить нужно человека, наверное, переживать о нем, сострадать его. Как... Можете ли вы понять, вот можем мы понять душу другого человека? Можем, хотя бы отдаленно. До конца не можем, но отдаленно можем. Давайте вникнем с вами, совершим путешествие в сознание современного молодого человека, например, горожанина, живущего в городе-миллионнике.
Который матерится, например.
Материться может самый разный человек в силу разных причин. Матерятся, например, юродивые. Специально матеряться, как бы не оскверняя сердце при этом произносимыми словами, то юродивые могут гнуть такие маты, что уши завянут. То есть сам по себе мат, как бы, знаете, есть такой анекдот такой, как батюшка прибивал там какую-то доску к забору, а малышня, как голчата на заборе сидели, такие, как, и смотрели все на него. Говорит, а что вы смотрите на меня? Говорит, а мы поспорили, говорит, что вы скажете, когда вы попадете молотком по пальцу. Что батюшка первое слово какое скажет? Господи, помилуй или что-нибудь другое? Вот, то есть матюкнуться. То есть давайте попробуем совершить такое первичное погружение в сознание современного молодого человека. Вообще, что мы там встретим?
Вот. Это интересно.
Это интересно, да. Я вместе с вами как бы экспериментирую. Я думаю, что на поверхности мы встретим то, что на поверхности у всех, то, что налипает из радио, из рекламы, как бы такое, какие-то такие вот вещи, такие налипшие, такая-то. Опускаем эту пленку, как бы налипшую пленку, неизбежно налипшую, пленку суеты, назовем ее так. Погружаемся дальше. Дальше есть какие-то такие более серьезно внедренные стереотипы общественного сознания. к стереотипам общественного сознания отнесем, например, желание быть богатым и успешным. То есть человек хочет, например, быть не просто прозябать по жизни, не просто, так сказать, то есть тварь я дрожащая или право имею. Он хочет что-то себе представлять, что-то значить. Самоутвердиться, самореализоваться, да, самоутвердиться, найти себя, так сказать, и так далее, и так далее. Причем это может быть в разных формах происходить. Парень, который ходит в качалку, он ищет себя и хочет самоутвердиться. Парень, который изучает два иностранных языка, тоже хочет найти себя и самоутвердиться, просто делает это по-разному. Один кому-то морду бьет, чтобы самоутвердиться, а другой, например, учит теоретическую физику, чтобы самоутвердиться, а третий ворует, а четвертый, наверное, блудит, набирая количество блудных побед, как бы для того, чтобы похвалиться этим и самоутвердиться в собственных глазах, как великий Дон Жуан. Это все формы греховного самоутверждения. Значит, то есть вот внедрено в сознание человека такое вот, типа, не дай себе засохнуть, так сказать, проживи жизнь ярко. Это вот, я думаю, мы найдем это. Потом дальше, спускаясь вниз, мы найдем там более глубокие психологические пласты, мы найдем там одиночество, потому что человек глубоко одинок часто бывает, особенно в юности. Вот это чудесные мандельштамовские слова: «Дано мне тело, что мне делать с ним? Таким единым и таким моим». То есть человек не знает сам себя, он говорит, вот девушка, например, она…
Потрясающие слова,
да. Вот девушка, например, может тосковать и печалиться, там, вот весна наступит, и загрустит какая-то девчонка в окна при луне. А чего она грустит? Потому что не знает, что ей с собой делать. Она чувствует, что она должна кому-то принадлежать, и в ней должно что-то зачаться, и какая-то жизнь через нее должна еще прийти в жизнь. А как это будет? Она еще об этом не думает, но она тоскует именно от того, что она для этого создана. Она тоскует от того, что она не нашла пристанище свое. То есть она тоскует от глубокого сущностного одиночества. От этого тоскуют и парни.
Сегодняшние, вот именно да. Вот сегодняшние молодые люди, мы их разбираем, да?
Да. У них есть это тоже, непременно есть одиночество, потом экзистенциальная пустота, так называемая, то есть кто я, что я, зачем я, один ли я такой уникальный или уникальные все, зачем я здесь нужен, там, и зачем я живу, эти все вопросы невысказанные, не сформулированные в виде интуиции живут в сердце каждого человека. Итак, мы сдираем пленку мусора и погружаемся к более серьезным вещам. Социальные стандарты ложно навязаны, да, значит, если они есть, надо с людьми говорить о том, что такое истинное самоутверждение, что такое истинная самореализация. Опять-таки нужно разговаривать с человеком. То есть нужно помочь человеку найти себя. Надо в общении с человеком нужно сориентировать на то, чтобы он нашел себя, а не чужого. То есть нельзя, подражая, например, актеру, идти в актеры, или там, подражая там, Брюсу Ли, например, там, бить с утра до вечера кожаный мешок. Это не твое, может быть, занятие, может быть, твое занятие, может быть, например, стать инженером-химиком, там, скажем, или мотогонщиком, или путешественником.
Но это же очень важно еще почувствовать себя.
Конечно. Вот что такое педагог? Это человек, который помогает тебе найти себя. Вот взрослый человек призван быть немножко педагогом, по крайней мере, собственных детей. Он должен помочь молодому человеку раскрыть свои таланты методом проб и ошибок, найти себя самого и не заниматься чужими делами. И нужно, конечно же, дружить с людьми и прикасаться к этой более глубокой части души, вот именно там, где человек одинок, не понят, там, где его тревожит страх, может быть, смерти, может быть абсурда, ведь мир в серьезной степени абсурден из-за греха. И не зря же появился театр абсурда, философия абсурда. Надо пойти помочь человеку найти смысл, надо помочь ему найти применение своим рукам, своей голове, своим глазам. Надо помочь ему преодолеть стыд ошибок трудных. Человек ведь вырастает, согрешая. Он приобретает первый опыт какого-то греховного позора, первый опыт угрызений совести. Это все тоже очень мучит каждого человека. Надо, чтобы взрослый человек разобрался с этим сам в себе и потом помог молодому человеку с этим разобраться. Надо защитить, попытаться оградить человека от грубых пороков, таких, например, разврат, порнография, наркомания. Вот какие-то такие, вот если об этом всем думать, то я думаю, что мы додумаемся до каких-то хороших вещей, которые помогут молодому современному человеку, который, в принципе, хорош. Просто на него свалилось очень много. В информационную эпоху на него сваливается слишком много, я бы даже сказал. Избыточно много гадости.
Я, знаете, о чем подумала, что вот часто очень ловишь себя на том, что этому всему невероятно трудно противостоять. И каждый день, когда ты вот просыпаешься и видишь, да, мир действительно так прекрасен, но ты просто понимаешь, вот есть вот это вот, вот есть средства массовой информации хотя бы, да, есть тот же самый интернет. И ты просто понимаешь, в каком, как бы, конечно, нас малое стадо, и с нами Бог, но вот это вот уныние, оно бывает и у верующих людей, а вот те же самые молодые люди, они, знаете, как говорят, например, вот я беседовала с молодым человеком совсем недавно, кстати говоря, он говорит, я всегда нахожусь в депрессии, всегда нахожусь в унынии, при всем при том, что это очень активный человек. Вот. Но когда что-то я вот вникаю в какую-то такую очень важную работу, она вот мне просто как бы свалилась на меня, есть какая-то очередная работа, и когда я в ней как бы творчески нахожусь, погружаюсь, депрессия уходит. И вот так каждый раз. Вот, это я как бы к тому, что очень, ну, действительно, унывающе сложно бывает как-то.
Ну, духовная борьба, что такое очень. Уныние? Это самая тяжелая брань, то есть брань блуда рядом не стоит по сравнению с бранью уныния. То есть брань, уныние...
Они, как правило, рядом уныние они, и блуд.
После блуда, после совершения блуда, после осуществления блуда, превращения помыслов в факт, начинается следующая стадия, начинается уныние, потом бегство от него опять совершается через поиск удовольствия, а потом уныние углубляется. Это бессмыслица еще очень важная вещь такая. Ведь ощущение мира как абсурд и случайность, как бы это прямая дорога к тому, чтобы заниматься глупостями, а занятие глупостями непременно раздражает, разжигает печку уныния. Ну что ж, вот так оно и есть, да, вот современный человек – это такой невротик, который улыбается на людях. А на самом деле, да, напичкан страхами, напичкан неуверенностями, напичкан фальшью какой-то, фальшивыми целями, бестолку бродит из угла в угол по жизни, как бы, значит, на самом деле, и при этом всем верит, что он дитя цивилизации и свободы в 21 веке, и он, так сказать, король земного царства. То есть вот такой какой-то парадокс такой.
Верно.
Он уверен.
По вот ощущениям так оно и есть.
Он типа, вроде бы он царь природы, как бы такой, в космос, дескать, я летаю. Он хвалится не своими достижениями, хвалится мобильными телефонами, компьютерной техникой и полетами в космос. На самом деле это просто забитый жизнью невротик, который не знает, зачем живет. Вот такое печальное существо человек 21 века, и с ним, собственно, нам трудиться и работать, вот с ним нам и разговаривать. Но поскольку болезни эти все происходят от помыслов, и это, в общем-то, все душевные пласты разной степени глубины, то и лечить их нужно словом. То есть такая логотерапия такая должна быть. То есть логос должен лечить эти все помыслы. На место злых помыслов нужно водворить добрые помыслы, потому что то есть разрушительный ветер надо укрощать, чтобы он крутил ветряную мельницу. То есть тот ветер, который срывает черепицу с крыши, пусть крутит ветряную мельницу.
Батюшка, я так поняла, что вы приехали в Екатеринбург на один денек, да?
Совершенно
всего
верно.
Лишь. Расскажите тогда, пожалуйста, о том, что вас сегодня ждет. Какова цель визита в Екатеринбург?
Я так понял, меня сюда позвали, чтобы я не скучал. То есть я вот уже был на телевидении, сейчас я сижу с вами на радио, потом мы пойдем в какой-то дом культуры, я сейчас забыл, как он называется, и там будет форум, скорее всего, учителей и прочих людей, сопутствующих профессий, посвященный книге.
Да, 14-го, я так поняла, 14-го
марта. Да, мы будем говорить о книгах. Будем говорить о книгах, да. Я тоже что-нибудь о книгах там буду говорить. Надеюсь, не то, что сказал сейчас, а еще что-нибудь другое еще, чтобы не повторяться. А потом будет еще одна запись на каком-то телевидении, видимо, городском.
На АТН.
АТН, так точно. Да. Потом будет встреча еще с кем-то, потом будет интервью с кем-то. Еще, в общем, и встреча Федоровской иконы, да. И еще, в общем, скучать мне придется. Часов 12 я рухну в кровать, а потом вскоре проснусь и пойду в аэропорт.
И ночью уже улетите.
И ночью буду храпеть в самолете в неудобном положении, значит, и постараюсь храпеть, потому что в самолете не так легко храпеть в самолете.
Давайте тогда я спрошу вас еще о том, на какие темы вы собираетесь писать. Что вас интересует? Это публицистика? Какой жанр вот вас больше всего?
Понимаете, поскольку интересует? Я священник, моя деятельность в качестве моя пишущая рука в серьезной степени мотивируется, сдерживается, направляется моей благословляющей рукой. если бы я был писатель без сана, даже будучи православным церковным человеком, я был бы более свободен в выборе тем и жанров. Например, роман – это не мой формат. Я не могу писать романов, хотя уже выслушивал несколько раз заказы на роман. Я не могу их пока не могу писать или вообще не могу. Священник вообще – это очень большой долей сложной, с малой долей вероятности может быть романистом в силу жанра самого романа и его сочетания с личностью священника, служения. Меня интересует малая форма. Меня интересует очерк, рассказ, фельетон, притча, эссе. Меня очень интересует поэзия, но поэзия – это небесное дарование, это не просто рифмование палка-копалка, там, паклер-вакля. Это, значит, то есть это не поэзия. То есть там, где просто рифмуются слова под заданную тему, это версификация. Это есть такая наука целая, такая, она раньше была в гимназиях. Умение писать стихи на заданную тему, как бы четко знаешь, что не стихи. То есть, некая тетенька там пишет, там, как я рада, что живу, там, церковь покрова на рву, например, да, там что-нибудь такое. Да. Но это не стихи, это версификация. То есть никогда Ахматовой не будет этот человек, и Цветаевой тоже, и не знаю, там, и Беллой Ахмадулиной тоже. Стихи – это такой горячий поцелуй в теме, от которого тяжело жить. Стихи – это крест, такой серьезнейший очень крест, который вообще меняет жизнь человека вообще. Одним словом, стихи меня очень интересуют, но священство со стихами тоже не очень коррелирует. Потому что поэт – это такая фигура, которой трудно быть священником. Священник должен быть большую часть своего времени застегнут на все пуговицы. Он просто вынуждается этим служением. Конечно, он расстегивает эти пуговицы. То есть на пляже он остается священником, хотя ходит в плавках. Вот, но все-таки большую часть времени священник застегнут на все пуговицы, а поэт – это человек расстегнутый, все-таки такой. Все-таки не потому, расстегнутый, даже не потому, что он, так сказать, эксгибиционист или там любит ходить голым. Нет, не потому. Просто ему нужно, чтобы ему ветер в грудь дул. Понимаете, ему нужно. У него есть свои требования.
Всегда существует какой-то образ поэта, правда?
Ну, он тоже задан какими-то такими, знаете, здесь надо покопаться в ассоциациях этих всех. Французы много здесь потоптались на этом поле, то есть, начиная там с средневековых, там Рансара, позднего средневековья, там Рансара, это вот этот бродячий хулиган, который сердцеед и хулиган, там, значит, любитель выпить и на старости немножко экклезиаст, такой грустный ворчун на старости. Это такой, это нам французы подбросили такую штуку. Потом, когда у них начались эти феерические, там, такие сатанически-феерические такие поэтические упражнения, там, Верленов, Бодлеров и прочих-прочих довольно гениальных, интересных людей, они тоже нам подбросили некий такой типаж такого бунтаря и хулигана, такого немножко развратника, немножко циника, немножко унывающего человека. Даже не немножко, а такого крепко унывающего человека. На самом деле поэт может быть совершенно, как бы, вот как Кафка, например, никто не знал, что он писатель, ну, толком. Он работал каждый день, ходил на работу и писал в стол, и при жизни ничего не опубликовал. То есть, на какую страсть нужно иметь к писанию, чтобы работать в стол всю жизнь? Это вообще это феноменальная работа духа. И поэт тоже может быть семьянин. Поэт не обязательно должен иметь разваленную семью, там, две любовницы, там, значит, ушедших детей, там, значит, кучу смертей за спиной.
А он должен быть сытым?
Сытым? Ну, может быть сытым. Вот очень любимый мной Иосиф Александрович Бродский, он страшно раздражался на слова о том, что поэт должен быть голодным. Ну, просто теоретизировать на ту тему. Существует, конечно, вот эта пушкинская проблема, там вот этот разговор поэта с книготорговцем, с книгопродавцем. Существует эта проблема между поэт и власть, поэт и рынок, поэт и коммерция, поэт и деньги. Поэт не обязательно должен сорить деньгами там, и презирать их, а потом ходить в драных штанах. То есть он не обязан быть Велимиром Хлебниковым. Он не обязан быть там каким-то забубенным пьяницей, там, значит, он не обязан, вообще он не обязан всем этим быть. Просто если поцелуй в теме есть, такой горячий поцелуй, от которого тяжело жить, тогда будет поэзия. Поэзия вообще требует большого ума. То есть дурак поэтом быть не может. Есенин, например, он не умный человек. Ну, серьезно, он не умный человек, он не глубокий человек. Если разобрать его по полочкам, его поэзию, что, кстати, делал Валентин Ходосевич. Валентин ли он? Валентин, кажется, Ходосевич.
Нет, по-моему,
не Валентин, нет, Валентин, не Валентин.
Владислав.
Владислав. В общем, простите нас, дорогой Ходосевич, мы забыли твое имя, вот дожились. Значит, это самое. Ходосевич делал, у него есть хороший анализ поэзии Сергея Есенина. То, что он Россию любит, это прекрасно. То, что он, как бы сказать, от сахи, там, рязанский парень конопатый, там, драчун кабацкий, там, любитель женщин, в молодости померш непонятной смертью. Все это понятно, и певучая душа. Но образования нет, ума мало. Природного ума мало. Талант есть, а ума мало. Совершенно другое дело, например, Пушкин все-таки, это глубочайший ум и большое образование, филигранное образование, допустим, тот же упоминаемый мной Бродский, это всю жизнь самообразование, это человек громадного ума. Надежда Яковлевна Мандельштам как раз говорила, что поэзия ценна в человеке, когда ему есть что сказать, он не просто поет, о чем видит, это не киргиз с домброй, там, значит, куда дуля, туда дым, что видит, то поет. Это человек, который думает, и, вот Пастернака возьмите, это же небожитель в поэзии. Так его Сталин и называл, не зря. То есть, если он скажет, то он скажет такое, что он потом будет целый институт потом об этом диссертации писать. То есть, он кормит целый институт, и настоящий поэт. Мы как-то в поэзию увлеклись, так, но я к тому, что поэт не обязан быть голодным, одиноким, брошенным, пьяным, дурным, бедным. То есть ничего этого ему не вменяется в обязанность. Хотя он, конечно, может быть и пьяным, бедным, там, брошенным, одиноким. Все это у него частенько случается. Но и другие люди тоже бывают пьяными, бедными, брошенными, одинокими. Хотя в них нет ни капли поэзии.
Я хотела спросить вас, как вы воспринимаете творчество недавно ушедшей Юлии Вознесенской и той же самой, так скажем, диссиденткой 80-х годов Татьяны Егоричевой, которой вот мы известны ее книги «Только в России есть весна» в дневниковой записи и еще некоторые произведения,
вот
друг с другом были знакомы, кстати говоря.
Вот Юлию Вознесенскую я знаю, а вот Гуричеву я не знаю, то есть вы мне открываете какую-то страничку жизни, которую надо познакомиться. Значит, надо обязательно, раз имя сказано, значит, это имя необходимо впустить в круг своей жизни, познакомиться с этим творчеством. А Вознесенская мне нравится. Во-первых, «Царство и небесное», не потому, что о мертвых либо хорошо, либо ничего, а если бы она жила, и этот вопрос был бы задан при ее жизни, то я бы тоже сказал, что она, мне нравится ее творчество. Мы не были знакомы, на какую-то мою статью в печати она однажды мне прислала письмо. Нам стучат и прерывают нашу беседу, ничего не сделаешь, но, дорогие радиослушатели, я уже опаздываю, поэтому я убегаю, а вы остаетесь. Я уезжаю в дальний путь, но сердце с вами остается. Будьте благословен город Екатеринбург, будут благословены все наши радиослушатели, как я слышал, даже до Мюнхена и дальше у вас есть радиослушатели.
Есть,
ну,
такие.
Что ж, всякую душу христианскую, живущую даже в Мюнхене, да благословит Господь. Вот. Ну, а россиян в первую очередь, потому что нам об них думать. Все, с Богом, до свидания, спасибо за эфир.